Добрый вечер. Потихонечку собираются каталоги всей Руси, а также всей планеты Земля для того, чтобы в кота-четверг, кота-вечером, у нас новый термин, заняться кота-отдыхом. Это вот как раз вы в том числе пополнили копилку наших терминов, которые, естественно, в любой науке являются основой. Терминология важнейшая для старта в науке, определяющая дальнейшее направление, точка отсчета. Смотрим. Ну, где же вы, где же вы, где же вы? Они разбрелись. Иногда бывает так, что они довольно стабильно на водопое, а сейчас нет. Вот, например, один из них путешествует куда-то вдаль. Ну, давайте чуть более фотогенично повернись. Нет, он удаляется. У него совершенно другие намерения. Вот. Ну, пожалуйста, будь добр. У него такая траектория очень уклончивая. Ну. Давай мы тебя предъявим более конкретно, потому что вот. Вот когда с утра обычно в кровать вдруг тебе приходит, мы видим вот этот ракурс, да, и вот этот вот через нас обычно ходит вот так. Вот. Я думаю, в течение эфира он несколько раз постучится довольно громким решительным голосом, потребует участия и внимания. Так, где-то был только что еще один. Ага. Нужно сделать группу подсчета для того, чтобы найти всех участников сегодняшнего вечера. И, конечно, моментально, срочно нужно было куда-то двинуться. Так, вот, совмещение в кадре. Оба. Каждый занят своим делом. Один из них, например, напал на угол. Ну, для того, чтобы, конечно же, как в Твиттере, отметиться. Коты на радость нам даны. Это стартовая точка для нашей науки. Здравствуйте, Сергей. Котингам привет. Хороша ли Субару Леворг? Котингов, котингов, цапать за животингов. Это тоже как раз вполне нормально для продвижения такой SMM науки. Леворг, я не понял. Ну, Леворг – это универсал полноприводный. Это одна из версий Outback. Вот, когда нужно изобразить на такую полную новизну, а этой новизны нет. Ну, например, можно взять, придумать новое название, сказать, посмотрите, это же не какой-то вам Outback, это прям-таки Леворг. Причем Леворг – это машина, которая прошла мимо России, то есть ее знает весь земной шар, но в России она большая редкость, она немножко с правым рулем пришла, вот так, чтобы официальная дилерская. Сергей Вадимович Успенский, главный субаролог всей Руси, он как раз эту машину на рынок не одобрил, а все зависит от него. И Леворг – это, причем, если посмотреть на Леворга, в отличие от нормального аутбека, он даже чуть ниже. То есть аутбек вообще-то должен быть приподнятый на цыпочки, потому что это машина, которая с комфортом легкового универсала позволяет тебе рубиться сквозь отечественную, а также импортную действительность. И когда вообще, в принципе, Subaru только-только вот стала заявлять свою полноприводность, и она выплеснула с этим в Канаду, то аутбеки, аутбек первого поколения, когда это универсал, полный привод и дорожный просвет, и тогда еще механика, и тогда еще у первого поколения, у него уже была какая-то шикарная трансмиссия. Вы слышали этот мяу, да? Какая у него была шикарная трансмиссия с ручкой, с блокировкой. И Outback тогда в том числе позиционировался как машина, которую правильно было бы поставить на довольствие в удаленные медицинские учреждения, потому что позволяет вместо, ну, не скорой помощи, а машины доставки врача использовать ее в любую погоду, потому что Канада, снег, зима, может быть, все что угодно. И вот Subaru, она не легковая. Ну, Audi TT, например, она же полноприводная. Там Audi Coupe, она полноприводная. А что толку? Она же не является машиной повышенной проходимости. А Outback является машиной повышенной проходимости. И вот с тех пор, взяв такие величины и став уже звездой, когда понятно, что можно с комфортом ехать, ну, по не самому сложному, но, тем не менее, не самому удобному дорожному покрытию, когда, например, снег. Ну, Outback. Прекрасно. Появляется Леворг. Знаете ли, я там не какой-то аутбэк. Я совершенно другая модель, я совершенно новый уровень развития Subaru-строения. И как-то бац, и на пузо, и слегка прилег. Двигатель тот же, коробка та же, привод, трансмиссия, все то же самое. А в чем дело? Название другое. Ну, дизайн. И для субарологов, для людей, которые не могут без синего цвета, золотых дисков и трех пятерок, это совершенно обоснованно, потому что у тебя были аутбеки, потом у тебя леворги. А так, чтобы утром проснулся и подумал, не могу без леворга жить. Прям вот мамой клянусь. Да нет, с чего вдруг. Покупка допустимое, причем у него же уже в 2020 году следующее поколение, первое появилось когда? Причем вот когда леворги только появлялись, когда они еще были концептами, когда они были только праворукими, их вот в Женеву привозили, я каждый раз пытался найти какие-то аргументы в этой машине. Не получилось. Ну хорошо, ну леворг, ладно, подумаешь. Герман Геринг, привет котикам. Вам от Германа Геринга привет, внимание. Вот. Вот она, стационарная точка, пост наблюдения. И на всякий случай хмурая физиономия. Не верьте, в животике полный комфорт, там калории, только что была дозаправка. А выражение лица такое, как будто вот прям не додали, не доел. Второе выражение лица, смотрим. Да, то же самое, тоже не додали, тоже не доел. И у него, где ты лазил, что у тебя лоб такой вот прям, дайте глаз протру, не в ту сторону. Такой сразу вид хмурый, насупленный. Хотя на самом деле для того, чтобы насупиться, основания нет, тем более, что супа в меню нет, потому что насупился, это когда суп наелся. Вот люди могут себе позволить насупиться, а вот коты мои, например, нет. Так, подскажите, пожалуйста, будут на этих выходных в Литве автомобильные выставки или праздники? Конечно. Весь летний календарь литовский – это по 3-4 события в субботу и по 3-4 события в воскресенье. И календарь настолько насыщенный, что только успевай. В Аникщае будет, значит, в субботу Lithuanian Streets, в воскресенье что-то будет. В Фейсбуке зайдите, посмотрите. Там можно подписаться на любую группу, и начнет выскакивать вот это вот большое количество автомобильной движухи. Литва не то что не дремлет, Литва все лето, весь летний сезон едет, а потом еще и зимой, потому что вот сегодня я как раз смотрел расписание на ноябрь. В ноябре в Литве тоже будут автомобильные события, причем такие состязательные, когда нужно будет хороший асфальт, управляемость, которую в ноябре никто гарантировать не может, мало ли там снег выпадет, тем не менее. Владимир Трохименко, Володимир, если не электромобили, то какие проекты силовых установок на автомобилях, по вашему мнению, имеют будущее? Мое мнение в данном случае не имеет никакого значения, потому что те, кто пытается потихонечку, так и быть, не став голубыми, стать зелеными, работают над альтернативными видами топлива, в первую очередь делают ставку на водород. У водорода два варианта. Первый, по которому пошла немцы и BMW, когда они генерирующие мощности, то же самое, как переработка бензина, держат вовне, по городу, по Берлину, заправки, подъезжаешь на своей семерке BMW, вставляешь пистолет и в бак заливаешь не бензин, а заливаешь жидкий водород, и на нем едешь. Второй вариант – это та самая химическая реакция на борту, тот самый принцип, по которому Toyota Mirai. Она тоже на водороде, и это совершенно другой принцип. То есть Toyota Mirai – она электромобиль, использующий для появления на борту электричества, в первую очередь, химическую реакцию, которая в своей основе имеет водород. И это другая версия водорода. А двигатель внутреннего сгорания – тот самый обычные поршни, поршневые кольца, коленвал, распредвал. Это как раз методика BMW, технология BMW. Она отработана, положена под сукно. То, что BMW не дала ей дальнейшего распространения, не говорит о том, что у нее не получилось. Отлично получилось. Прекрасно совершенно было предъявлено в качестве аргумента планете Земля. Планета Земля ничего не поняла и ждет, когда будет что-нибудь следующее. Дайте нам, пожалуйста, следующую какую-нибудь жвачку. Нам хочется тоже ее пообсуждать. То есть технология есть. И еще не до конца доработана идея и тема газовых двигателей, тем более, что газ бывает разный, прям совсем разный. И опять-таки та же самая, ну, то есть Toyota работает над водородом, BMW работает над водородом, Mazda работает над водородом, Mazda работает над роторными двигателями, в том числе работающими на газу, и это все как раз блистают перспективы, и тут же появляется на горизонте Бразилия с легким спиртовым ощущением, а не выпить ли там из бензобака, потому что они еще тоже очень любят добавлять один из видов спиртов, разбавляя бензин, у них есть специальная смесь, и бразильский транспорт ездит на том, что мы условно можем принять за спирт. Для нас это опасно, потому что мы к спирту относимся в первую очередь как к пойлу, и начинаем проверять на себе. Ну, напрасно. Но это же не значит, что не будут пробовать. Поэтому в России тема спирта бесполезна, а в Бразилии она считается очень перспективной. У Passat B6 нет рестайлинга. Это говорит о том, что машина изначально получилась или нет? А, конечно же, нет. Ни в коем случае она не получилась. Рестайлинг Passat B6 называется Passat B7. А Passat B6, он же, как версия рестайлинга, Passat CC. И есть заявка, когда барабанная дробь, внимание, у нас мировая премьера, новейший автомобиль. Passat или там Volkswagen или кто угодно, рестайлинговый. И считается, что рестайлинг, официально заявленный, это как раз работа над ошибками, и она является чистосердечным признанием. А сколько работы ведется без чистосердечного признания? Ну, условно говоря, BMW X3 первого поколения, ХЗ которая, она гидроусилитель руля в течение первого года меняла 6 раз. Ну, потому что плохой. Континенталь плохой, Делфи плохой. И далее по всей планете Земля смотрели, этот плохой, этот плохой, этот плохой. И каждый раз, когда появляется новая машина, вот в ремзоне, приходит автомобиль, начинается обучение персонала по ее ремонту, по ее обслуживанию, приходят технологические карты, приходит каталог запчастей. В течение первого года каталог запчастей меняется процентов на 90. 90, ну, это максимум, а минимум 70. Вот 70% комплектующих меняются. И когда, например, B6 не заявляет, Passat не заявлен как машина, получившая дальнейший рестайлинг, каждый день, с первого дня, с первой минуты этой машины ее латали, чинили, переклеивали, лобзиком допиливали, переделывали, меняли комплектующие, придумывали следующего, потом устали, сказали, слушайте, мы столько всего в ней исправили, мы так накосячили, мы так облажались, но вот то, что мы сделали, тянет уже на новую машину. B7. Это как раз фольксвагеновская или лендроверовская идея. Утром просыпаешься и говоришь, что-то давно я новой модели никакой не провозглашал. Значит так, это у нас будет Гольф следующего поколения, это будет Passat следующего поколения. А чем отличается от предыдущего? Ничем, название другое. Ну, как вот Discovery, помните? Первый Discovery. Ну, да, машина. Второй Discovery. Кто сказал, что второй? Это первый. Это рестайлинг его. Да нет, ну что вы, совершенно нормально. Третий. Ну и так далее. То есть это вранье и самообман. И когда нет официально заявленного рестайлинга, это просто очередная версия обмана. Ну, тем более Passat, который... Великий Passat, великий Volkswagen. Это такая, такая машина. И как она, как вместе с Passat'ами всех мастей, и Passat'ов-то уже не стало. Эстафетная палочка передана Шкоде, теперь флагман всей гаммы. На концерне Volkswagen развивается слово «Шкода». И теперь «Суперб» является флагманом. Passat остается только универсалом. Это имя больше не будет, его сейчас снимут. Но Volkswagen, кстати, он снимает и ID. То есть вот эти вот пин-коды имени Илона Маска тоже заканчиваются, отказываются от них. То есть все-таки проще там «Гольф» какой-нибудь, там «Сирокко», еще что-нибудь, «Поло». И при этом Volkswagen банкротится. Для того, чтобы обанкротиться, для этого нужно было очень много и старательно работать. Вот B6 как раз один из камушков, который потянули ко дну весь корабль. Человек тоже машина, только биохимическая. Интересно, кто инженер? Ну, при том, насколько несовершенна машина и нуждается в постоянном участии человека, в ремонте, апгрейде, человек еще хуже получился. Человек – это, в принципе, самое неудачное, что есть на планете Земля. Может быть, конечно, клопы чуть хуже, клещи не особо, но человек точно где-то вот в этом нижнем ряду членистоногих кровососущих, как пример очень неудачной работы природы. Кто-нибудь разве сознается после этого в авторстве, кто-нибудь придет и скажет, что это я сделал? Да ну что, да ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Сколько вы платите за электричество в Латвии? Я за электричество плачу в Литве. Я в Литве. Сколько я плачу за электричество? Я плачу где-то, наверное, 70 евро в месяц. И здесь цена биржевая. Здесь контракт. И я якобы на бирже покупаю у независимого оператора электричество. И сэкономить его не получается, потому что даже если я вообще не буду пользоваться ничем, то какая-то норма потребления мне предписана, и я якобы ее употребил. Ну, 70 евро, не больше, не больше. У меня вся коммуналка где-то, наверное, 200 евро. Там горячая вода, а горячая вода идет по общему зачету, то есть особенно зимой, то, что в батарее у меня в качестве отопления, оно же и из крана. Это один калориметр, это одна кубатура. Ну и поскольку мы с котиками постоянно плещемся, моем слона, то у нас очень большой уход, расход. И еще очень большая статья расхода – это административное обслуживание управляющей компании. Она там то забор покрасит, то лампочки поменяет, то лифт пропылесосит. Это, по-моему, самая большая часть расходов. Так, котиков мы хвалим и ваших, и своих. Вот в чем прелесть кошатников? Мы признаем, что чужие котики такие же сладкие, как наши. Если в отношении соседской блондинки можно поспорить, то в отношении котиков нет. Мы точно знаем, что у вас они чудесные, у нас они чудесные. Котики все чудесные. Есть среди котиков несчастные, но они все чудесные. Они замечательные. Тем более на фоне людей. Так, будут... Так, это я опять на Германа Геринга нарвался. Ну и ник у вас. Радио Персон. Пару слов о Логане втором. Па-па-па-па. Я на нем учился ездить, не понравился. Езда на Логане – это мучение, мотор не тянет, передачи через раз включаются, руль тяжелый. Может, я ошибаюсь насчет Логана второго? Конечно, вы ошибаетесь. Вы ехали на новенькой машине из-под первого хозяина только что с завода без пробега, да? Вот особенно, когда вы говорите, что передачи не включаются. У Логана очень четкая коробка. У него отличная управляемость. У него Логан 1, когда он только-только появился на планете Земля, у него была самая дешевая версия, та, которая стоила 5000 евро везде, кроме России, потому что совки, как всегда, ой, иномарочка, ну-ка мне тут быстренько, больше трех в одни руки не давать. И российский потребитель, поскольку он обезьяна, он своими истериками поднял цену, и в Россию самая дешевая современная безопасная машина Европы, а также планеты Земля, пришла не по заявленной цене в 5000 евро, а по совершенно несуразной в 11 тысяч. Ну, потому что мы же вот такие, мы же потребители, мы же знаем, да, как потреблять. И вот у этой самой дешевой версии у нее не было переднего стабилизатора. В задней подвеске стабилизатор есть далеко не у каждой машины. У некоторых машин, у того же самого Discovery, например, у него считается, что артикуляция подвески как раз достигается большие хода отсутствием стабилизатора. На внедорожниках, там, на патруле он отключаемый. А на Логане пошли ради удешевления. По самому примитивному пути просто убрали вообще. У него не было ни одного стабилизатора. И машину, конечно, мотыляло. Вот первый Логан в этом отношении был близок к тому описанию, которое вы даете. А все остальное характерно не для Логана второго, не для этой платформы. Платформа, тем более на втором Логане, то есть это платформа B0 улучшенная, такой second-hand улучшенный. Она очень классная была, она по сей пор остается очень классной. И мотор слабый, не тянет. Это мотор у него отличный, тянет шикарно. Передачи через раз включаются, это особенность эксплуатации, передача шикарно включается. Так что в совокупности это просто была изможденная жизнью учебная машина, которая была при смерти. Поэтому она оставила такое впечатление. Сам по себе Логан очень неплох. Первый раз в жизни покатался на Мазде MX-5. Чудесная машина, на эмоциях был 10 дней. Вы ездили на такой? Да, я ездил на MX-5. MX-5 машина. Она даже для человека, который вот просто машина, это купил ту красненькую, и эта красненькая, как вы сказали, Mazda MX-5. О, отлично, я поехал. То есть для человека, который не заказывал, не знал, не мечтал и не надеялся, она уже интересная. Она уже хороша. Это уже машина. У нее управляемость. Это классика. А когда вы знаете, почему вы взяли MX-5, вот тогда MX-3, MX-5. MX-5 – это такая плоскодонка, она просто чуть покрупнее, хотя при этом остается мелкой машиной. Вот это автомобиль. Эта машина непосвященного делает человеком почти счастливым, а посвященного она делает точно счастливым. Я прекрасно понимаю, что у вас с эмоциями. Чернуков Виктор, авторевью в эфире. Всем мир и добра. Митсубиши уже скорее мертв, чем жив. Да, Митсубиши уже. И, кстати, вот это вечный спор. Митсубиси или Митсубиши? Ну, у японцев Mitsubishi, у нас Mitsubishi. Хотя, когда мы сами себе начинаем объяснять, что у них нет звука «ш», то мы почему-то забываем про Toshiba, который не Toshiba. Toshiba. Mitsubishi. Mitsubishi на искусственном дыхании умер. И сейчас Mitsubishi пытается сделать Pajero пятого поколения. Потому что им ничего не осталось. Они отказались, они полностью проиграли весь легковой модельный ряд. Они прикончили свои минивены. Но у них когда-то мы с вами застали Mitsubishi Sigma. Какая была Mitsubishi Diamond. Вот это Mitsubishi Diamond, та, которую знали все в правом руле. То есть англичане, австралийцы, австралийцы особенно. Здоровенная машина, D-класса, без центральной стойки хардтоп, седан, четыре двери. Фантастическая машина. А какие были Mitsubishi полноуправляемый, Галант тот же самый, у которого задние колеса поворачивались. V-образные шестерки, все эти Mitsubishi 3000 GT. Ах, какие были, какая была фирма. И по всему миру эстафетная палочка от распространения заводов под ключ, который начал Фиат, когда 124-й Фиат был корейцем, был израильтянином, турком, кем он только не был. И когда Фиат 124 делали там заводы, по-моему, в 8 странах, потом 9, 10, в 11 странах в итоге, ну и Жигули российские. А эту эстафетную палочку заводов под ключ подхватил Mitsubishi. И это была блистательная фирма, которая постепенно рассталась со всем своим блеском. Она проиграла все, причем проиграла она ни в коем случае не инженерно. Инженерно она была и остается по многим параметрам непревзойденной, потому что, например, трансмиссию полноприводную Super Select никто не переплюнул. Такую фантастическую коробку, которая на Pajero стояла, да и на L200, на Pajero Sport, она никем, даже близко к тексту, никак не воспроизведена и даже не разгадана. Гениально абсолютно. Номер один на планете Земля. Лучшее. И дизайн погубил. Как начали упражняться в собственной красоте, как сделали первого Outlander, урода. Интересная машина. На платформе Лансера 9-го. Очень здорово. Платформа хорошая. Платформа ушла в Америку. Сколько на ней было рождено американских автомобилей. И дизайн, потом Pajero третий, потом большой Галант, клювоносый, и все. И фирма умерла. И она уже одумалась, она уже попыталась, она уже вернулась с 10-м Лансером, с новым Галантом, а уже было поздно. А финансовая брешь уже утянула на дно. На сегодняшний день в составе концерна тонущего Рено, Ниссан, Митсубиши, на Митсубиши вообще силы финансирования нет. И не убили, и не утопили, и не прикончили только потому, что закрывать будет дороже, чем держать на плаву. Ну, какие-то продажи есть. Ну, где-то в мире что-то как-то покупается. Ну, может быть, еще что-то удастся. Причем Mitsubishi здесь взяла Калькус и Судзу. И Судзу тоже отказалась от легкового модельного ряда и пошла, но у нее запасной вариант был, запасной аэродром. Они ушли в тяжелую технику, и Судзу грузовики. А у Mitsubishi этого нет. Mitsubishi умирает у нас с вами на глазах. Первая моя машина Chevrolet Cruiser. Ну, Chevrolet Cruze 2010 года, 1.8 бензин. У вас одна из самых гениальных машин. Тем более 1.8. 1.8 это GM-овский мотор, Opel-овский мотор, тот самый, который 140 лошадиных сил, который на Vector ставился, который на Astra был на самой мощной версии. Он же на этом самом, на Orlando его ставили. Замечательная машина, замечательный мотор. И сам по себе Круз очень хороший. Очень хороший. Легенький, изящный. Конечно, со своими там чудесами, там, нюансами дизайнерскими. И там на ручке, например, для того, чтобы машину завести, нужно обязательно педали выжать, там тормоз сцепления. Если ты этого не сделал, ты думаешь, что-то как-то я не понимаю, почему не заводится. Нюансы были. Какая она по управляемости? При том, что у нее сзади простейшая балка стояла, она на астровской платформе, но если у Астры стоял параллелограмм УАТа, то здесь была простейшая балка. Прекрасно. То есть даже простые подвески могут машину наделить такой управляемостью, что упоительная будет езда абсолютно в каждом повороте и прямой будет держать отлично. У вас очень правильная машина. Точкой отсчета была взята. Это не то, что вот не повезло одному из наших каталогов, когда был раздолбанный логан второго поколения. Так, просто парень меня хвалит, не обижайтесь, но у вас, вас, москвич, вы не правы, это неплохие автомобили, хорошие конкуренты каким-нибудь корейцам или китайцам. Это автомобили, которые конкуренты секонд-хенду. И это самая неприглядная, ужасная и постыдная страница биографии, когда в результате десятилетий развития автомобильной промышленности они все конкурируют не в сегменте новых, а в сегменте старых. То, что сползает с конвейера АвтоВАЗа, это не конкурент ни одной новой современной машине. Это конкурент секонд-хенду, валяющемуся на вторичном рынке у забора. Либо китайцам. Но китайцы – это не автомобиль, китайцы – это макет. УАЗ не имеет права на жизнь в таком виде. 469-й, в принципе, козел старый, он слишком старый. Он бесчеловечный, и разговор о том, что для советской и российской глубинки и так сойдет, что русский мужик, это все оборачивается цитированием Ильфа и Петрова, который тоже про механическую телегу рассказывал о том, что русскому мужику так и, в общем, подойдет, сядет на это кривое косое, ахнет, пукнет и захрадыбачит по буеракам. Неправильно. Колбаса должна быть свежая, хлеб должен быть мягкий, обувь должна быть удобная, автомобиль должен быть современный. Сейчас, если вам предложить отлично сделанный, качественный, без единой поломки, гарантированно, с пробегом 100 тысяч, парадик трехколесный Николя Жозефа Киньо, ну и так же сойдет, ну что ж, не ломается, ну нормально, что тут, котел, тут лопата, уголь, пар, и поехал, тем более вам же не нужен бензин, на дровах работает, вообще отличная машина. Согласитесь? Нет. Не будете вы это ездить, носить. Вам сейчас отключают WhatsApp, отключают Telegram. А представьте себе, что у вас отобрали компьютер вообще, ни в каком виде, и сотовый телефон. Ну, как при советской власти. Пишущая машинка, черно-белый телевизор и телефон. Алло? Можно еще даже девушка, барышня? Хотите? Нет. А в чем с автомобилями? Вы идете на соглашение, причем не с самим собой, потому что вам-то на этом не ездить, вы этим не пользуетесь, а в пользу неких других людей, которые должны идти на заклание, оправдывая существование этого непотребства. И то, что называется у вас патриот, ну, динамический коридор этой машины, вы едете по прямой, вы, ну, как-то подруливаете. Но ее же мотает, она же туда-сюда, она же навстречку, она же под КамАЗ. Она, ну, зато она для бездорожья. Так и на бездорожье она такая же. Разговор о том, что да я зато на УАЗе, да его можно на любой коленке починить. УАЗ? На любой коленке? Да не почините вы его. Это уже машина, которая, как только электроника поселилась в современном автомобиле, все, забудьте о том, что в МТС на коленке вы его при помощи плуга, кувалды и двух подсобных рабочих почините. Не почините. Все, закончились автомобили и УАЗы, а про москвичи я вообще не понимаю, почему вдруг китайского москвича здесь вспомнили. И эти машины не имеют права на жизнь. И УАЗ не имеет права на жизнь. И АвтоВАЗ не имеет права на жизнь. Единственная модель, которая на АвтоВАЗе на сегодняшний день похожа на автомобиль, это Веста. Ей 10 лет, и тем не менее, это все-таки приличный автомобиль. Если бы у него были нормальные комплектующие, если бы это все не разваливалось, оно бы имело право на пожить до подхода основных сил. То есть уже не рестайлинг, уже должна быть следующая модель, а ее нет. Лады Искры? Да нет никакой Лады Искры. Это Логан третьего поколения, который не из чего делать. Его не выпускают. Эта машина была заявлена, производство началось, продажи начались. Не начались. Нету ни производства, тем более нет никаких продаж. И когда там те же самые Лады, те же самые УАЗы якобы имеют право на жизнь, потому что они простые, ремонтопригодные, они дешевые, мужику и так сойдет, они сделаны отвратительно, они сконструированы отвратительно, они собраны отвратительно из отвратительных материалов, и по инженерной своей сути они являются отвратительными. Неправильно. Не должно так быть. Вы же тухлую колбасу не едите. А почему же на тухлом УАЗике вы готовы ездить? Не соглашусь я с вами. У меня YouTube не открывается. Что делать? VPN ставить. VPN, пташечка. Вы прекратили рисовать карикатуры. Да, потому что они никому не нужны. Даже YouTube, он ведь в этом отношении подлец, он же диктует тебе. И вот эти карикатуры, они, у них там просмотров было, то есть если даже с вами эфиры, критерии, на которые можно было бы не обращать внимания. Ну, если я общаюсь сам с собой, и меня смотрят два человека, мне все равно с вами здорово, Меня совершенно не смущает то, что у вас два человека. Сели на троих. Но YouTube за это мстит. YouTube тут же тебя выкидывает из рекомендаций, YouTube тут же моментально снижает твой рейтинг, и YouTube тебя тут же делает невидимым никому. И если на канале, на YouTube, у тебя, у меня в данном случае, есть что-то более-менее пользующееся спросом, ну, например, наши с вами эфиры, когда мы разглядываем моих котиков, а потом вы рассказываете, что ваши не хуже, а я уверен, что ваши даже лучше, роднее и слаще. И это как-то смотрится, и канал как-то живет. Карикатуры моментально сажают динамику, 2000 просмотров моментально закладывают весь канал в мешок с аутсайдерами. И из-за того, что есть некий продукт, интересный минимальному количеству людей, получается в результате убийство всего канала. И если дальше вот упорствовать, одно из двух, либо взлетит, все скажут, о, какие карикатуры, ой, как здорово. Нет, это не взлетает уже, сколько месяцев попробовал. Либо тогда весь канал будет в забвении, и вы будете пытаться его найти. Статистика канала показывает, что в основном те, кто смотрит его, не подписчики. 30% – это вы постоянные, и 40% – это те, кто пробегал мимо. Вот эти 40% отсеются. То есть получится, что из-за карикатур, вот именно из-за карикатур, из-за того, что они не востребованы, этот канал просто раз и стал никому неизвестен. Решил и вылетел из Санкт-Петербурга полчаса назад. А вот самолет, в который набили битком всякие Шойги, Силуановы, Белоусовы, представляете как, один Стингер и новое правительство. Ой, как было бы интересно. А уж если бы Плешивого не сбили, ну хотя бы на Гуантанамо приземлили. Жаль. Жаль, что мечты, мстительные фантазии, несбыточные абсолютно. Тру-ту-ту-ту-ту. Так, кефир обезжиренный. С кем-то здесь вступил в дискуссию. Я пока не вижу начала этой дискуссии. Ну, да. Линарета. Я пока прочитаю ваше имя, а даже с хорошими последующими словами, я теряю огромное количество сил на этом. Автомобиль, моя любимая игрушка, пишет Линавета, Лунавета. Да, да, и автомобиль, у меня, например, автомобиль по сей пору в категории удовольствия. Я по пробкам, по городам и весям, на ручке, и когда я сажусь в машину с автоматом, ну ладно, можно и с автоматом, а на ручке. Вот это вот есть три действия, которые однозначно предтеча экстаза, когда рука пошла, первая передача, то есть с нейтралки вперед, вот так вот проталкиваешь ее и педальками, и поехал. Раз. Второе, это когда вкладываешь трензель в рот лошади. Вот когда седлаешь ее, правая рука с двумя боковыми ремнями уздечки идет вверх, ты придерживаешь, и на ладошке вкладываешь трензель в рот, открывая через беззубую часть рта, щелк и вкладываешь трензель. Вот это второе действие руками, которое упоительно. И третье, это когда у помпового ружья открытый затвор и не глядя, то есть смотришь куда-то вот туда, у тебя в руках карабин, и патрон кидаешь на лоток, и рука пошла на выстрел. Вот это вот движение, когда закидываешь на ощупь из любого положения, как бы карабин бы не был, из любого положения ты точно попадаешь в окошко патроном. Щелк, рука пошла, цевьё, выстрел. Вот это три действия, и начинается этот список счастья с включения первой передачи. На автомате не в состоянии я ездить. Расскажите немного про унемог. Видел какую-то африканскую или южноафриканскую доработку повышенной проходимости. Задний мост очень необычный. Унемог – это в первую очередь даже передний мост, рама и кабина. А иногда и кабины нет. И довольно часто бывает так, что, казалось бы, это законченная конструкция, у которой уже полностью вот она трансмиссия, вот они блокировки, вот они два моста, передний и задний. И, тем не менее, есть такая, а как же называется это, Дункопф, это дурная голова, какой-то копф, какая-то голова, когда продается клиенту только половинка машины, а дальше идет надстройка. И вот туда как раз могут подогнать тележку, например, двухосную, то есть машина становится трехосной, потому что сзади получается два моста, и любое другое количество. Унемог, конечно, он начинался как сельхозинвентарь, как трактор, причем не фирмы Mercedes-Benz, а как раз фирма Unimog. У нее там другой еще был название, такое матерное какое-то немецкое. И Mercedes-Benz вовремя купил ее, потому что нужно было как-то зарабатывать на сельском хозяйстве. Кстати, вот как Фердинанд Порше. Мы знаем компанию Porsche как спортивную. Она тракторная фабрика. Она как Lamborghini. Потому что Фердинанд Порше решил, что надо на чем зарабатывать, надо на тракторах. У него трактор был довоенный для счастливого германского народа и Третьего Рейха. После войны он решил, что нужно зарабатывать на тракторах. А машину легковую, гоночную, сделал как раз его сын Фердинанд Фердинандович. Папа-то довольно быстро умер после войны. И папа занимался тракторами фирмы «Тракторная». И Unimog очень кстати тоже пришелся Мерседесу, потому что нужно было на чем-то зарабатывать, сельское хозяйство. Германия поднималась после разрухи и войны. Unimog из маленького превратился в огромный. На сегодня он в армии, например, носитель, в том числе, арт-систем. И у него всегда была задача ни в коем случае не стать полноценным грузовиком, оставаясь трактором. Это очень благородная задача. Она чуть-чуть сокращает возможности на прямике по асфальту рубь 40 и в предельную резвость. То есть машина не для быстрой езды, но во всем остальном, по пересеченной местности, которой в Германии, конечно, нет, но в армии, если надо, найдут, она подходит идеально. И все Unimog – это гениальная машина, потому что она в первую очередь остается сельхозинвентарем с максимальным количеством блокировок. Ну вот как Гелендваген на трех блокировках, так и Unimog, а у Unimog еще могут быть и портальные мосты, и огромное количество конфигураций. И каждый год на Ганноверском автосалоне грузовом обязательно есть стенд, на котором Unimog ездит, сколько вот, 30 лет на этих салонах, что называется, бываю, и там каждый раз нужно внимательно посмотреть, где-то будет Unimog. Будет обязательно рампа, то есть крутой подъем, крутой спуск, и будет Unimog. Ну, потому что дыр-дыр-дыр, потому что Unimog – это замечательная машина, даже несмотря на то, что это Mercedes-Benz. Оговорка, несмотря на то, что Mercedes-Benz, все-таки фетишизация Mercedes, она совершенно необоснованная. И тем более, когда вот недавно я смотрел опять парад, ну, приехали тут бундесверовцы и выставили всю технику. Смотришь, ребят, Mercedes-Benz Unimog на мочевине, в бою, в армии, бундесвер защищает, воюет, сражается, и в этот момент мочевина кончилась. Экология. Ну, как можно воевать, сжигать что-нибудь или взрывать, не соблюдая экологию? Взрывать надо по Евро 5, сжигать по Евро 6. И дизель должен быть. Молодец, Мерседес, на мочевине. Никита Чубаров, расскажите про крах АЗЛК. Крах АЗЛК 73-й год, 71-й. Работали над 412-м москвичом, и это было... Я тут смотрю, вот в чем дело. Мне тут... Дело в том, что они оба валяются на балконе, но лето, жарко, я думаю, что-то дверь открыта. И на АЗЛК работали над 412-м, а это уже был, знаете, самообман, вот такой же, как у Volkswagen. 403 и 407 сильно отличаются? Почему они разная модель? Ну что вы, там гайка другая, там болт другой. 408 и 412, кого вы обманываете? С чего вы решили, что это разные машины? Тогда это та же машина. То, что вы светотехнику поменяли, двигатель окуневский, 12-й, так он стоял на Ижевских, а Москва-то до последнего ездила на 408-х, сколько могла. И потом работали вот эта серия концептов C1, C3, C5. И кто-то из них должен был стать следующей машиной. А тот, на самом деле, который переднеприводный. Потому что вот этот период, переход рубежный, конец 60-х, начало 70-х, когда уже 412-й во все, а его надо уже было снимать, его надо было менять на передний привод. И тогда компания Renault как раз позвали на сначала для того, чтобы она построила завод, потом решили, что уже Тольятти превратился в кормящую корову, АвтоВАЗ окупился, даже не выйдя на проектную мощность. АвтоВАЗ окупился через 2 года. В 70-м стартовал, в 72-м окупился. На проектную мощность вышел где-то в конце 73-го, в начале 74-го года. И посчитали, что ну и хватит. не будем строить новые заводы, а у Косыгина была идея построить 5 заводов. Первый Фиат, второй Рено, третий Форд, четвертый Тойота, пятый обсуждался, пятый, собственно, был только в планах. И завод Рено должен был быть отдельным по производству Рено 16. И потом решили, что нет, давайте в таком случае просто попросим французов модернизировать АЗЛК. И французы до последнего предлагали Рено. Они же 17-ю не зря, 15-ю, 17-ю не зря привезли. Это как раз тот самый знаменитый эпизод, про который Сан Саныч Прикуленко рассказывает, когда машину достали из коробки, пришли инженеры-технологи, посмотрели на 17-ю Рено и сказали, мы не просто не понимаем, как это воспроизвести, мы не понимаем, как это сделано. Чисто технологически мы уже не понимаем, мир уже ушел вперед. И тогда нужно было принимать стратегическое решение, чтобы завод дальше жил, он должен был перейти на передний привод, на другие технологии, на шрусы вместо крестовин. Везде, везде. Коты пришли, я поэтому сейчас буду закрывать дверь. Они уже побежали, они уже разбежались. Так, не запер никого? Нет. Ну как? Не должны, особенно, знаете, черного кота взять и, например, оставить на балконе. А он вот он, вот он. У него такая специальная кошелка под столом. Вот. Он в ней очень любит спать. Вот они все пошли. Они сейчас встали под дверь, они сейчас будут орать гнусными голосами, чтобы мы эту дверь открыли. И завод АЗЛК всего-навсего. Новые сварочные кондуктора, новая конвейерная линия. То есть завод Рено привел туда своих знаменитых поставщиков, Лонгемпена, Сиаки. А новую машину из C1, C3, C5 ничего не получилось. Закончили работать над передним приводом. Даже Иш-Ода и та не задумывалась, как переднеприводная. И поставили рестайлинговую. То есть очередного 12-го москвича назвали его 2140. Все. Заводу конец. Вот тут он умер. И потом вот эта агония с Симкой Крайслер, которая 2141, это уже агония. То, что Асатрян добил. Асатрян Варюга, он просто пришел и доворовал все то, что можно было. Причем я спросил у людей, назначавших Асатряна, почему вы это сделали? Они говорят, дело в том, что вот все вареные, а этот быстрый, шустрый, ловкий, огненный. И мы подумали, ну завод же умирает, нужно какого-то такого директора, а до этого Асатрян был директором завода погрузчиков. Ну, в общем, то, что не автомобили, не говорит о том, что он не разбирался. Он разбирался, но он варюга. И Рубен Асатрян придумал хороший бизнес, на трупе и доторговывал дохлой лошадью отдельно копыта, отдельно уши, отдельно хвост, при том, что она уже давно померла, а он все еще делал вид, что на ней можно пахать. И то, что он в финальную крышку гроба забил последний гвоздь, не говорит о конкретно его заслуге в уничтожении завода. Завод начал умирать в результате планового хозяйства и перехода на рестайлинг 2140 вместо 412-го на зверски дорогом французском оборудовании, которое не в коня корм. Так что, если завод умер уже в 2000 каком-то, он умирал в 99-й, 2000-й, 2001-й, нет, на самом деле, он умер в 73-м, 75-м, но довольно долго делал вид, что вот это фантомное явление, оно на самом деле остается еще действующим заводом. Косыгин мозг, Алека был неплохой. А Алека был очень плохой. Скорее всего, вы пишете это, потому что вы не были пользователем. И машина, которая досталась «Москвич 2141», кузов от Симки Крайслер, это космический аппарат. И его в советскую действительность совать было бесполезно, потому что это другая эпоха, это другой уровень конструирования. Это Симка Крайслер, это машина автомобиль года. Она кардинально другая, но с ней же Крайслер не отдал, он тогда закрывал как раз Крайслер Франц свое подразделение, и он не отдал двигатель и не отдал коробку. И получилось, что АЗЛК делал Алеко на коробке передач, которую до последней минуты делал по обходной технологии, потому что она была не заводская. Двигатель то уфимский, то вазовский. Причем двигатель же стоит не поперек, а продольно. У машины так в этот французский кузов ходовую-то взяли от Audi 100 и работали-то как раз, взяв за образец Audi 100, переразмерив и воткнув. То есть кузов симки натянули на платформу от Audi 100, поставили ворованный BMW-шный двигатель, домотканную коробку передач из непонятно чего, и скинешь мы эти дикие совершенно, или из Бобруйска, потом ставили из Бобруйска, амортизаторы и локализованный лук, тормозной усилитель, который вакуумник, и вся тормозная система, катастрофа абсолютная, а печка была неплохая, сиденья были неплохие, печка была от Saab, сиденья были от Рикара, когда работали в отделе главного конструктора по этой машине, и все это было невыносимого качества. Особенно штекерные разъемы. Ну, у машины вся электрика была на штекерах, на советских. Да, вот поэтому-то костотрясу. И Олега был отвратительной машиной, потому что у него ничего не работало. У него все время все отключалось, высыпалось, ломалось, и ресурс у него был катастрофический. То есть эта машина, ну, во-первых, сборка была отвратительная. У меня было два москвича, первый москвич свой красный, цветогренадер, я забирал на заводе, и я на нем в ужасе доехал до ребят, и его начали протягивать, потому что, например, двигатель у меня крепился на одном болту из четырех. Они закрепили. А мы, пролетариат, у нас гордость. Че мы тут гайки-то еще крутить будем? Мы рабочий класс, мы тут кость, соль земли русская, кость в горле. Ну, жуткая машина. И двигатели Рено их не спасли, хотя F7R, F3R неплохой был, F7R неплохой был. Что будет с рублем и ценами на авто? Цены будут расти, и цены растут безотносительно. Это Сталин цены снижал, потому что у Советского Союза должны были быть хоть какие-то социалистические достижения. А сейчас, какие бы оправдания ни придумали, цены растут, цены растут, цены растут. И иногда говорят, ну потому что инфляция, ну потому что нефть, ну потому что Запад. А цены на все растут, а мы с вами дешевеем. Ничего хорошего не будет. Купил генератор от Hyundai с четырехтактным движком. Что вы купили? Какой вы генератор купили? Какой-то... Вы купили не автомобиль, вы что-то купили такое, что прямо вызывает у меня легкий испуг. Посоветуйте хорошее масло. Он у вас четырехтактный, значит, вам двухтактник не подойдет. И тогда хорошее масло. Вы по классу вязкости смотрите, какой класс вам предлагается. То есть там табличка по IP, скорее всего, она будет по IP. И под этот IP идете и ищете себе мобил. Мобил 1. Любой мобил, подходящий под рекомендации завода-изготовителя. Ну, потому что иначе нет. Иначе не надо. Потому что самый хороший мобил 1. Audi 21 года, 313 лошадиных сил. А коробка какая? DSG? Так, что для вас важнее, если был такой выбор, котики, коники или автомобили? На украинском языке написано, ничего страшного. У меня бабушка моя, она у меня киевлянка, она со мной все детство разговаривала на украинском языке и пела мне песни на украинском языке. И как-то у меня в голове, потом уже во взрослой жизни, вдруг это вот сдетонировало, что бабушка со мной по-украински все время говорила, а я с ней говорю по-русски. Ну, совершенно. Со мной папа говорил на двух языках, на армянском и на грузинском, из-за чего у меня в голове каша, потому что я до конца не помню, что из того, что я знаю, армянское, а что грузинское. И украинский язык, поэтому я совершенно спокойно читаю то, что вы написали здесь. Но вы ставите меня в ситуацию, когда или-или нужно из чего-то выбрать. И мы здесь с вами в одинаковой степени советские люди, которые знают, что либо черные, либо белые, либо за красных, либо за белых, либо русские, либо немцы. Нет. Это очень неправильный выбор, потому что он самый неправильный вариант, когда неопытные родители у ребенка спрашивают, а кого ты больше любишь, папу или маму? Вообще нельзя так спрашивать. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И из того, что вы перечислили, например, котики или автомобили, сюда же еще, кстати, оружие, и котики, и лошади, и автомобили, и оружие, и люди. К людям я тоже отношусь хорошо, несмотря на то, что довольно часто они этого не заслуживают. Но это в целом такое отношение к миру. Ну, вот есть люди, которые говорят, я люблю море. Ну, скорее всего, они любят себя в море, а не само море. Вот я точно знаю, что я служил на Черноморском флоте, поэтому я море не люблю. Ну, потому что я там был не туристом. И при этом я знаю, что себя в море я люблю. Но вот это явление моря, эта стихия, она сильнее любого из нас. Позволяю себе без восторга относиться с пониманием, что как же здорово быть на море. Но ни в коем случае не ставлю себя перед выбором. Хорошо ли, плохо ли, просто знаю. Вот это мне не подходит. Но я признаю, что оно замечательное. А есть многое из того, что любимо и подходит. Люди, например, котики, лошадки, автомобили, оружие. Не хорошо и не плохо. Подходит. И все вместе. Отказываться от чего-то зачем? Так. Вот, это, по-моему, это пришло. Не Subaru Outback. Legacy. Стоит ли брать 2020 года или лучше Honda Accord 10-11 поколения? Они разные. Они одинаковые только в том, что они японцы, и Honda от Subaru отличается идеологически. Я боюсь Subaru, у меня потому что было несколько Subaru, и у Subaru у них совершенно совковое качество. Катастрофа абсолютная. У Honda я такого не знаю. И Honda по управляемости, Honda по всему лучше. Она идеологически более верная, по управляемости она более верная. И если нет конкретных специфических задач перед полным приводом, то Honda Accord, любого поколения, это прям очень правильно. Вот прям вообще. При том, что Accord, конечно, вот во всех своих последних поколениях, он в первую очередь американец, то есть то, что Accord делается в первую очередь для Америки. Раньше было две разные машины. Они были даже внешне, конечно, похожи, по сути, нет. Один Accord был американец, другой Accord был японец, потом решили удешевить и сделали реверанс в пользу самого главного рынка на планете Земля, а именно американца оставили, который теперь считается японцем. И все равно, несмотря на то, что все, что делается японцами для Америки, делается хуже. Не по качеству, по идее. Потому что японский потребитель самый щепетильный. И Honda Accord для внутреннего японского рынка всегда лучше, чем для американского. Но любая Honda Accord, на мой взгляд, лучше любой Subaru, если перед вами не стоит задача скрестись в гору на всех четырех. Ну, в смысле, на полном приводе. Так. Роман пишет. Помните историю, как пару дайверов забыли на рифе? Муж и жена пробовали двое суток в открытом море в ожидании помощи. Парни съели акулу, а девушка просто утопилась от страха. Нет, я такую катастрофу не знаю, но если вы тем самым хотите раскрасить более яркими эмоциональными оттенками мое отношение к морю, так оно у меня после того, как мы отрабатывали, например, борьбу за живучесть корабля, и ни разу живучесть корабля мы свою никак не удержали и каждый раз утонули. Хорошо лето было, зимой вообще катастрофа. Это, в принципе, никак не меняет ни моего отношения. Но здесь еще момент не отрицания, а уважения. Вот эта вот сила стихии, она вызывает во мне не неприятие, а я просто не люблю море, но я отношусь к морю как к стихии, которая оправдана, сильнее меня и в отличие от меня. Она имеет право быть такой. Море вправе продиктовать человеку. А человек с дур может туда сунуться и не согласиться с этой диктовкой. Море – это великое явление. Вот природа, она великая. Горы, реки, степи, пустыни, леса, море. Это все то, что сильнее человека. Я к этому отношусь с трепетом, уважением, но при этом вот степь, ну, так получилось. Вот степь я люблю. И пустыню. И в пустыне я себя чувствую прекрасно. И в степи, вот до горизонта, такой вот как монгольская степь, прекрасно себя чувствую. В лесу, ну, в горах, понятное дело, армянская во мне тут же вспыхивает. Моряков, видимо, не было. И я к морю отношусь с уважением. И ужас, который вы про дайверов добавляете сюда, да, в копилку того, что заставляет всех остальных тоже трепетать. То есть если они не признают просто само по себе явление, пусть они признают, что оно опасное явление. В Штутгарте есть музей «Мерседес», в котором есть экспериментальный образец, работающий на воде. Почему прекратили разработки? Кто пытается разрабатывать новые технологии? Все абсолютно попробовали ездить на воде, у всех получилось. Причем на воде в чистом виде, на паровых машинах, на впрыске воды в камеру сгорания у автомобиля. Американцы, например, серийно это делали. И человечество, в принципе, умеет ездить на всем. Есть привычное, технологичное. Это даже не заговор нефтяников против прогресса и экологии. Но когда привыкли к тому, что у вас дома батарея с горячей водой, можно, конечно, взять и придумать какую-то другую систему. И они придуманы. Но если отработано, существует и очень неплохо, в принципе, освоено в производстве, то пусть остается батарея парового отопления. Ну, при этом, конечно, нужно следить за тем, чтобы еще как-то котел там кто-то разогрел. Но сама по себе система не требует ничего. Вот есть и пусть остается. То же самое с двигателями любыми альтернативными. Потому что на сегодняшний день те же самые паровые машины, например, как рекордные, если посмотреть вот в Яндексе, вбить или там в Гугле, рекорды на паровых автомобилях, то вы увидите какое огромное количество студенческих разработок, когда машины на пару, то есть паровоз гоночный, ну, скоростью 1000 км в час, с утра до ночи, вот этих состязаний, этих технологий, мастерства создавать паровые машины. Современные, экологически чистые, чрезвычайно интересные, с очень большим интересным мотором, у которого фантастический крутящий момент. Их много. Но это все разработки вот из категории водорода. Давайте пусть будет, когда-нибудь к этому придем. Пока ездим на бензине. Есть еще пятый океан неба. Постепенно он тоже заполняется людьми. Как думаете, когда человечество уже будет летать массово? Никогда не будет. Что-то наделал товарищ Котельников, в небе снуют тысячи бездельников. Котельников – это который парашют сделал. Людям не дано летать, ну, хоть где-то. Они будут гадить не так масштабно, как привыкли, потому что Землю изгадили везде, где только… Вот где есть люди, там изгадили. Ну, это свойство людей. Слон так себя не ведет, лев себя так не ведет, котики так себя не ведут. Так ведут себя люди. Еще и в небо не хватало. И, конечно, они туда будут пытаться заглядывать, как-то там более-менее обживаться. Не получится. То есть временное присутствие в воздухе допустимо, а потом батарейки сели и шмяк об землю. И причем на глубину сразу уже закапывать. И надо проще закрасить. Относительно американского автопрома 90-х, американцы долго шли к нынешнему кризису. Не Трамп является могильщиком американского автопрома. И это была политика и профсоюзы. И американцы доигрались до того, что в 90-х это стало заметно, хотя американцы молодцы, потому что они как единожды сделали из запретного плода всеобщий ширпотреб, за что им огромное спасибо. Автомобиль элитарный, автомобиль эксклюзивный, автомобиль дорогой, автомобиль для самых богатых. Давайте Ford T. А потом понеслась со всякими там Volkswagen, Жуки и прочее. Автомобиль стал массовым. На автомобиле мы все поехали, а раньше это же было как яйца Фаберже для очень узкого круга. И американцы, они заложили настолько мощный фундамент в промышленность, что даже в состоянии кризиса все равно лидировали и умирать начали уже сейчас, хотя это тоже, как у того же самого АЗЛК, был процесс не одного дня. И в 90-е годы, ну, например, когда они сделали в 90-е годы Lincoln Town Car, вот этот круглый, омерзительный совершенно, уже было спорно. Когда Cadillac пошел со своим новым стилем, это было тоже странно. И метался при этом у него задний привод или передний привод. И передний приводные V-образные восьмерки, ну, это было все странно, но у американцев, несмотря на все эти скитания и идеологические зигзаги, пикапостроение, как визитная карточка. Маскл-кары, вот в 90-е годы, ведь Камара, ну, Камара еще Камара, а Мустанг уже просто омерзителен был. А до этого в 60-е, в 70-е. То есть в 90-е по некоторым направлениям начались странности, а по основным внедорожники, пикапы, все по-старому. То есть эту крепость ломать еще очень долго. Ну, Трамп, конечно, молодец. Трамп сейчас и идет к тому, что вот-вот, ну, правда, вместе со всей Америкой, не только вместе со всем автопромом. На последних секундах, где у нас одного не вижу, а вот она, вот, вот, вот. Мы с вами заканчиваем эфир, глядя в эти вот рыжие глаза. Спасибо вам, с вами интересно, до встречи через неделю.